Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим об устройстве православного храма. Немножко поговорили о внешней стороне. Хотелось бы перейти к внутренней.
Действительно, мы как-то все подбираемся и никак как не можем вот уже прийти к тому, как внутри все устроено.
Храм – это же место встречи Бога с людьми. Изначально, если идти от Моисея, это скиния. Скиния – это как раз место встречи, где Бог над крышкой Ковчега Завета говорил с Моисеем. И поэтому всякий храм христианский представляет из собой как раз из себя место встречи человека, место встречи общины с Богом через богослужение. В храме есть, ну, скажем, некое свое такое вот деление. На сегодняшний день, и это из древности уже, трехчастное деление. Это, если идти от более, скажем, сакральных моментов, это алтарь, это, собственно, сама часть храма, и первая часть – притвор. Точно так же и по вертикали. Это та часть, где стоит народ, затем куб самого храма и некое подкупольное пространство, такая вертикальная ось. Это значит ось горизонтальная вперед, да, и ось вертикальная. Вот эти две оси в храме обязательно должны присутствовать. Притвор – это место для входящих, скажем так, для непосвященных людей, для некрещенных. Ну, как бы в доме, скажем, это некие сени, некая прихожая. Затем основная часть уже храма – это то место, где находятся люди. И место алтаря – это то место, где совершается священное действие, где находятся уже священники. На сегодняшний день алтарь от храма отделяется иконостасом. Так не всегда было.
Вот это вот стоит пояснять, потому что я думаю, что очень многие считают, что это всегда, изначально, неизменно, и только так и должно быть, и по-другому не может быть никак.
Мне кажется, всех волнует, почему он есть этот иконостас, и почему туда можно только священником или, ну, служителем заходить в храм.
Ну, кстати сказать, вот если мы заговорили, вернее, упомянули Откровение Иоанна Богослова, где как раз вот говорится о храме небесном, вот том самом, который Иоанн Богослов видел, вот тот самый куб, то там же сказано, что внутри, посреди, не в каком-то алтаре, а посреди этого, скажем, храма находится престол Агнца. И первые храмы, они были как раз именно таковы, что престол находился
в центре.
В центре, да. Затем он был уже как-то перекочевал вот на восточную часть. Затем он потихонечку начал отделяться. Сначала балюстрадкой такой невысокой, затем таким уже темплоном выше роста человеческого, но прозрачным. И затем он отделился уже иконостасом. Высокий иконостас – это явление чисто русское. Даже не просто православное, а именно русское. Высокий иконостас.
И довольно позднее.
Да, довольно позднее. Это, ну, скажем, незадолго до времени Андрея Рублева. Вот прямо перед ним. Ну, он яркий представитель вот таких вот иконостасов высоких изготовления. Связано это с определенным духовным явлением, явлением исихазма. Это такое достаточно сложное духовное явление, в том числе такое богомыслие, погружение в себя, молчание перед Богом, такое предстояние, сосредоточенное в молитве. И вот в то время, когда стал расцветать исихазм, то стали появляться высокие иконостасы. До этого этого не было.
То есть это как некая такая... Еще один способ самоумоления, что ли, получается?
Нет, способ изоляции от мира, для того, чтобы, когда уже происходит таинство у престола, ничто не отвлекало, чтобы человек был абсолютно, священник абсолютно сосредоточен на этом.
Ну, скажем, не столько, чтобы не отвлекало ничто, а высокий иконостас призван дать некую картину мира в духовном смысле.
Для тех, кто в храме.
Да, некое откровение, да, для тех, кто в храме, именно так. И в то же время вот то, что сакраментально происходит, отделить еще больше от народа. То есть стали появляться, скажем, некое деление на народ как профанное какое-то общество и посвященный клир, посвященных священников. В древности такого не было. Даже по-гречески в древности народ назывался «Божий лаос», а ну, было в противопоставлении ему еще такое слово «охлос», то есть вот это вот некое профанное, непосвященное общество. Ну вот такова была история, так развивались события, так развивалась духовная жизнь.
Но в итоге это закрепилось. И сегодня, кажется, невозможно, да, себе представить, чтобы был построен какой-то православный храм без вот этой вот высокой алтарной преграды.
Высокий иконостас, с одной стороны, это очень духовное явление, явление как раз связанное с осихазмом, с сосредоточением, с тем, что показывается на этой иконостасной стене. Очень многие вещи, и жизнь церкви, и развитие во времени, и некие духовные реалии в пророчествах, видимые пророками. Но в то же время она отделяет от себя вот это общество, скажем, опять-таки профанное, от общества, посвященного священников. В древности такого не было. Все общество было посвящено. И священник был посреди народа, а постепенно он отделяется туда, в алтарь. И алтарь закрывается высоким иконостасом. Высокий иконостас – это явление во многом русское, очень, очень русское.
Вот так, поехали дальше. Если мы говорим об устройстве
храма.
Хорошо,
да, если мы стоим с этой стороны иконостаса, вот мы в храме, где вообще православному христианину лучше всего стоять в храме?
Есть заложено ли, какие-то, опять же, в устройстве храма вот такая программа, да, программа поведения?
Известно же, что женщины слева, мужчины справа, как-то вот по идее.
Нет? Это чисто практические такие уже вещи.
Это фантазии прихожан, да?
Ну, это или не нет? Совсем фантазии, нет, это вещи, идущие из истории церкви, но это вещи никак не догматические, не канонические, не регламентируемые. И, кстати, сегодня расставить по левую сторону всех женщин, а по правую мужчин практически невозможно. Даже если будет дежурный в храме, он не сумеет этого добиться. Это такие вещи практические, чтобы...
Не соблазнялись.
Ну да, чтобы вот во время молитвы не отвлекаться на то, чтобы разглядывать красивые женские лица или что-нибудь связанное с современной одеждой, какие-то нюансы и так далее. Вот. А так догматического здесь ничего нет.
А смотрите, вот все равно в истории были разные храмы. Есть храмы, которые строились в монастырях, храмы, которые строились для князей, потом царей-императоров, храмы, которые возникали как храмы, ну вот все за Москворечье уставлено, вот просто такие слободка есть купеческая, и там обязательно должен быть свой храм. Есть ли тоже, может быть, какие-то каноны, правила, которые подчеркивают как раз вот такую разную функциональность, или в русском зодчестве православном решительно этого нет, все одинаковые, по одному канону, и неважно, для какого сообщества молящихся это будет сделано.
Как кто потребитель.
Да, да, я пытался избежать этих слов.
Я как-то на эту тему... Никогда не задумывался вот в эту сторону именно.
Мне кажется, все зависит...
Не очень понял вопроса даже.
Нет, вот у нас есть такая рубрика интересная.
Там на... дворцовый храм, он отличается от обычного, там, не знаю, сельского архитектурно? Внутри именно.
Нет, он отличается моментом, связанным с украшательством, с помпезностью, с торжественностью. Но по структуре своей храм есть храм. дворцовый ли он, сельский ли он всегда, деревянная ли это архитектура, каменная, какая-то.
Это важно, потому что тогда получается, что любой перед Богом все равны. Это тоже вот идеи, которые конечно. Тогда в храмовой архитектуре присутствуют. И там плюс-минус действительно злато или там бархаты, но само пространство, оно уравнивает. И неважно, ты там царь или дитя, но вот если ты попадаешь в это сакральное пространство храма, ты перед Богом на одной доске, что ли, на одной половине.
Хотя для царей всегда делали какие-то особые царские места. Если мы в Кремле посмотрим, там есть свои вот под балдахином эти особые места, где они могли сидеть. Императоры тоже всегда на каких-то или галереях, или еще где-то сидели. Хотя, конечно, в храме царь славы — это Христос. Да.
У нас есть рубрика храма нашего, моего города на станции. Я услышала, что там частенько внешний вид храма сильно зависел от того, ну, грубо говоря, кто инвестировал в его постройку. Например, если храм строили в Гончарной Слободе, то он был украшен какими-нибудь изразцами, которые эти гончары изготавливали. Там, в Оружейной Слободе были там какие-то свои, какая-то своя символика в внешнем убранстве храма. Но вот интересно, что там периодически, например, используется такая терминология, как огненный храм. То есть вот в храмовой архитектуре есть какие-то свои еще и, не знаю, это, наверное, эстетические уже, они идеологические нюансы. Но я не помню, что значит огненный храм.
Ну вот упомянутый покрова на Нерли – это вот свеча. Вот абсолютно, когда ты выходишь на этот
луг. С огнем я знаю термин «пламенеющая готика», что имеется в виду под огненным храмом. В каком смысле он огненный храм?
Может быть, в этом смысле, как раз вот просто как свеча.
Ну да, древние храмы, то есть барабан и купол, он похож немножко на горение свечи. Это горение, как горит свеча, так горит наша вера к Богу. Вся архитектура христианская глубоко символична. И все, о чем вот я говорил, и в видениях пророков, это все явилось некими прообразами и символами в архитектуре. Архитектура вообще искусство очень такое символическое, очень образное. И поэтому каждая форма что-то означает. Например, сейчас очень много спорят, а какой должен быть современный храм. Что такое вообще современные формы для храма? И имеют ли они право на существование?
А вот об этом давайте поговорим чуть-чуть подробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим об устройстве православного храма. И, конечно, самое интересное – это то, как строят храмы сегодня. Придерживаются ли этих жестких канонов? Например, вот я знаю, что в иконописи до сих пор очень и очень консервативно большинство художников относятся к каким-то нововведениям и каким-то изменениям канона. Хотя есть энное количество художников, которые делают уже достаточно дерзкие какие-то современные работы, но в большинстве своем все равно каждый цвет что-то означает, каждый цветочек что-то означает. Одеяния должны быть именно такого цвета, никак иначе. Нимб только золотой там или какого-то... Ну, то есть... И настолько же это строго в архитектуре? Или все-таки архитектор современный, который строит храм, у него есть возможность как-то самовыразиться при постройке или при проектировании такого здания?
Храм образно называется «Дом Божий». Да? И Господь говорит: «Дом мой домом молитвы наречется». То есть это некое место его обитания, как вот скиния была, завет обитания, место обитания Бога. Так и здесь любой храм христианский – это его место обитания. И поэтому, конечно же, все в нем очень символично. И то, что связано и с внешней его стороной, и с внутренней стороной, все абсолютно символично. Икона – составная часть храма. Она не может рассматриваться отдельно от храма. И насколько храм весь символичен в своей архитектуре, настолько же символична и иконопись. Насколько развивается храмовая архитектура, настолько имеет право развиваться иконопись, и наоборот. Вот недавно была очень интересная выставка современной иконописи.
Мы были на ней.
Да.
В Царской башне, Царской башне,
да, Казанского вокзала. Совершенно. Ну вот вы, наверное, заметили, что с одной стороны там практически все вещи каноничны, с другой стороны, ведь это же явно совершенно современная иконопись.
Но при этом все равно соблюдены те традиции в основном, если мы не говорим уж о совсем таких ярких самобытных художниках, как Шишуков или, например, Зарон. Но в основном это все-таки так писали, как писали вот, ну, и Византии. Как
это? Ну, не совсем так. Ну, совсем это то же самое, как люди. Человек всегда был, есть и будет с двумя ногами, с двумя руками, с одной головой, там, с одним сердцем и так далее. Ну, может быть, за исключением каких-то патологических вещей. А так вот нормальный, естественный человек. Но мы же не будем говорить, что человек 21 века такой же точно, как человек средних веков или до нашей эры. В общем-то, да, какие-то базовые понятия остаются, но мы современные люди, а те, вот у меня дети говорят, допотопные. Так и здесь. То есть базовые понятия должны оставаться. Так сотворил Бог этот мир, и они должны быть. Но все равно это современная иконопись, и поэтому даже может быть и современное храмостроительство. Таких икон, как, допустим, у отца Андрея Давыдова, или там у его детей, или многие другие, то же самое, Ирина Зарон, их не было в старину. Но это не значит, что сегодня они не имеют права на существование.
Мне кажется, что Ирине Зарон пришлось доказывать свое право на такое письмо. И сначала это наверняка у нее было проблема. Немало критиков. Ну, сейчас да. Ее признали.
Это другая проблема, потому что многие в церкви признают, считают, вернее, что храмостроительство, что иконопись должны идти по пути копийности, копирования древних образцов.
Каких? Вот каждый раз я взрываюсь от этого.
Это уж кто на что, вот гораздо. Кто Андрея Рублева, кто Симона Ушакова, кто Дионисия, кто Феофана Грека,
при этом,
а кто Византию.
При этом половина храмов московских и петербургских завешена академической живописью, совершенно вот
это значит,
западноевропейской, и все в порядке. А сейчас только попробуй кто-нибудь как-нибудь современным художественным языком выскажись о Боге, так тебя закидают камнями.
Такие утверждения, скажем так, тут есть два источников этих утверждений. Одно может быть такое, скажем, неплохое, другое плохое, неправильное. С точки зрения того, что имеет право на такое утверждение на существование. Почему? Потому что, говорят, сегодняшние люди, даже православные, настолько мало духовны, настолько мало молятся, настолько не готовы к неким божественным откровениям, что что-то новое в иконописи, и в том числе в храмовой архитектуре, вносить нельзя, потому что это все может быть от лукавого. С другой стороны, нельзя сказать никогда, что творчество иссякло. Творчество – это категория божественная. Тогда мы должны признать, что Бог в этом мире уже перестал действовать. Потому что творчество – это его дар. И этот дар он дает людям во все времена. Самые, что ни на есть, времена оскудений, может быть. Все равно творчество как божественный дар есть всегда. И если мы будем говорить, что нет, не может быть творчества в храмоиздательстве или в иконописи, значит, мы отрицаем творческое начало в Боге. И что он проявляется в этом мире.
Тем более в 21 веке появились новые технологии, новые материалы, какие-то новые, я не знаю, новое осмысление эргономики. И вон походные храмы появились. Люди разбивают храм где-нибудь в Якутии и проповедуют там чуть ли не в тайге. И это тоже храм. Есть престол, есть таинство происходит, священник молится. Вот, пожалуйста, храм, палатка в лесу. Почему все равно сейчас мы строим храмы так близко к каким-то древним образцам? Вон, извините за сравнение, но там, я не знаю, протестанты или вот там синагоги строятся, какие вообще невероятного какого-то архитектурного
облика,
выражения, красоты, такие современные, такие хай-тек включают в себя, и все, и ты ходишь, смотришь на это, все равно произведение искусства, все равно изумительной красоты здания. Но, конечно, оно совсем
не похоже,
не каноническое.
Да, на русскую архитектуру XIX века, почему-то все как образцу.
Да.
Вот тон – это образец, понимаете, русской православной архитектуры. Даже не казаков, а почему-то вот в тона уперлись, и этот архитектор вот теперь тиражируется направо и налево.
Ну, о каждом архитекторе можно что-то сказать, но речь о другом. Речь о том, что, с одной стороны, мы должны, конечно же, быть погружены в традицию, а с другой стороны, понятие творчества, творческого начала – это очень божественное понятие. Если мы будем отказывать в развитии творческом, в церковной архитектуре, в иконописи, значит, тогда что же мы должны признать, что творческое начало как божественное оскудело в этом мире? Этого нельзя просто, априори нельзя этого признать.
Да, но в своем творческом порыве ты можешь далеко зайти, и кому-то это может не понравиться.
Все правильно. Так вот здесь и вся речь, все дело в чем? Вначале я упомянул два имени – Веселиила и Оголиава, которые были поставлены Богом, Моисею даны, для того, чтобы делать всякую искусную работу для скинии. То есть люди, которые творят для церкви, они вообще-то должны быть некими посланными людьми, некими поставленными, посвященными людьми. Поэтому речь здесь идет в первую очередь о том, что сегодня это становится уже профанным таким вот творчеством, искусством. Сегодня храмы проектировать привлекают порой совершенно нецерковных людей. Но иконопись становится ремеслом, которым просто можно зарабатывать.
Слушайте, вот человек научился и начинает. Если в церковном хоре часто поют люди неверующие,
то конечно.
Что...
Да, но... Это очень большая тема, вот вообще о возможности творчества в церковном искусстве. Это очень большая тема, и, может быть, даже какая-то отдельная, я не знаю.
А кто сегодня выбирает, каким должен быть храм?
По крайней мере, это должен быть очень большой блок, кусок.
Ну вот смотрите, сейчас программа 200 храмов. В Москве строятся какие-то новые православные храмы.
Это тоже огромная тема. Кто, за 5 минут не раскрою.
Да, но кто определяет их облик? Кто решает, как этот храм должен выглядеть?
Вот давайте я поставлю вопрос тогда таким образом. Всегда, ну или очень часто...
Ужас мне, потому что определять сегодня этот облик должен я.
Да, поэтому оставим. Вот, я все-таки начну с вопроса. Вот это вот сейчас мы все там вот удалим, вот с вопроса начнем. В разные времена у разных народов храм зачастую становился уникальным объектом с точки зрения и архитектуры в том числе. И вот эту вот уникальность строили. Иногда строили смело, иногда вопреки существующим вкусам. Поэтому вдруг появлялись там готика в то время, когда вот все еще строили романские храмы. Появлялся, в конце концов, крестокупольный храм, когда вот вроде бы везде было принято базиликой. Когда мы говорим про сегодняшний день в нашей стране, имея в виду общественное настроение, уровень грамотности населения, в том числе эстетической грамотности. Вот как вы считаете, все-таки сегодня у нас должно строиться нечто в храмах, в храмовой архитектуре, нечто уникальное и, может быть, бросающее вызов, или так, чтобы никого не раздражать? Вот ориентироваться на самого там вот... самого консервативного и не самого грамотного человека, который говорит, хочу, чтобы было все как при бабушке, условно. И вот на его вкус ориентироваться должна храмовая архитектура.
Я не знаю, отвечу ли я сейчас точно на этот вопрос или нет, но вот при том цейтноте, который сейчас у нас уже тут создался, мне хочется очень сказать одну вещь. Вообще в природе существуют некие абстрактные геометрические формы. Куб, шар, призма, цилиндр, треугольник, как плоские уже фигуры, да, круг, квадрат. Вот эти вещи, с одной стороны, абстрактны, они вообще никакие там, ни православные, ни католические, ни мусульманские, это просто некие природные фигуры, существующие в мире. С другой стороны, они очень божественны. Их, когда мы их кладем в основу архитектуры церковной, они приобретают свою определенную символику. Например, куб – это скорее символ земли, в том числе это символ вечности, потому что у него равны все стороны. Шар – это то же самое, это символ мироздания, это символ Вселенной. Конус, пирамида – это вещи, которые устремлены вверх, это горение кверху. И если мы эти формы используем в церковной архитектуре, сами по себе они не современные, не архаичные, не православные, не католические, они нейтральны в этом смысле. Поэтому говорить о том, что какая-то форма является там,
каноничной.
Да, каноничной, какая-то неканоничной, с одной стороны, это не совсем правильно. С другой стороны, мы традиционно к чему-то привыкли. Вот если говорить, вести речь о традиции, тогда это уже важно. Вот есть традиционно русская архитектура, есть там традиционно готическая архитектура там, или эпохи Возрождения Западной Европы. Традиционно. Это как сложилось в истории, в традиции. Но это не значит, что так должно быть все время. Если мы посмотрим на русскую архитектуру, ведь она же изначально была та самая крестово-купольная. Потом она пошла развиваться, возникали шатры, возникало многоглавие, возникало вообще даже и барокко мы использовали, и классику, хотя уж классика, по сути своей, это древнегреческое или римское язычество.
Конечно. Мы ее тоже освоили. Ротонду же взяли в церковь православную.
Конечно.
И все в порядке.
И мы ее освоили, мы ее переосмыслили в православном, в христианском духе как раз. То есть формы сами по себе, они достаточно абстрактны. И они в то же время божественны. Любую геометрическую форму можно использовать для выражения какого-то состояния, настроения или какой-то категории, скажем, богословской. Осмыслить можно любую форму. Я вначале вот вам пытался рассказать об этом. А вот как-то почувствовать вот этот вот дух, чтобы присоединиться к тому, на чем мы, так сказать, остановилось развитие церковной архитектуры, ну, скажем, в 17-м году, да, 1900. И как дальше его развивать? Это очень важно, чтобы была преемственность этой традиции развития. И чтобы мы действительно чувствовали, это православный храм, это не православный храм. Вот это уже как раз область традиции, область чутья и область некоего посвященности этих архитекторов или иконописцев, которые трудятся. Мы все должны быть этими веселилами, оголявами, поставленными на это дело. Для этого мы должны определенный образ жизни вести. Мы все должны быть молитвенники. Мы должны быть вообще-то православные христиане по вероисповеданию, по практике своей жизненной. Это очень серьезно. Да, и то, что касается вот этих форм, то они, конечно же, имеют право на развитие формы храмов. Иначе мы тогда скажем, что творчество в церкви прекратилось. Это просто априори невозможно. Дух творит формы. Значит, что нет Духа Святого в церкви? Он есть, и он обязательно должен творить новые формы. Поэтому храм 21 века, такой вообще термин, он имеет право на существование. Мы проводим конкурсы уже третий раз вот сейчас в рождественских чтениях как раз подводили итоги. Третий год подряд проходит конкурс на православный храм, приходской комплекс. И очень интересные решения есть.
По крайней мере, сейчас у современного архитектора действительно есть возможность продумать не только сам храм, но и то, что вы назвали приходским комплексом, сделать там нормальную трапезную, детскую площадку, еще с парковкой как-то заморочиться, я надеюсь. Или нет?
Да все возможно, да, и нужно даже, все должно быть удобно, все должно быть и красиво, но я хочу сказать о том, что архитекторы, которые дерзают трудиться в храмостроительстве, в храмоиздательстве, должны, конечно, задуматься о своем образе жизни. Это должно соответствовать задаче, которую они исполняют.
Ох, спасибо огромное. Такая тема оказалась просто гигантская. Мы обязательно продолжим рассказ о символике и устройстве православных храмов. А сегодня уже приходится нам закругляться. Вы слушали программу «Светлый вечер». У нас в гостях был протоиерей Андрей Юрьевич.
Спасибо большое.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».